Самый невероятный и масштабный культ личности в истории человечества – культ Мао Цзэдуна, чей размах превзошел даже сталинский. Как обычный сельский парень стал красным солнцем.
Сегодня мы снова говорим о Мао Цзэдуне, и тема этой программы – культ. То, чем отмечается практически каждый диктатор. Вопрос в том, насколько удачным и долговечным эта отметка оказывается в итоге. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как это всегда бывает, первый вопрос. С чего бы вдруг обычный сельский паренек вдруг стал возноситься, и вокруг него стали складываться элементы почитания?
Ну, здесь надо, наверное, сразу оговориться, что культ Мао Цзэдуна, он в какой-то степени не имеет буквально даже аналогов. Сегодня подробнее об этом расскажем, потому что это не просто какой-то вот лидер, какой-то лучший из всех нас, а это такое божество, вот в буквальном смысле, рядом с которым не может находиться никто. В этой связи даже вот любопытно, ну, мы же рассказывали про разных диктаторов, про преемственность диктаторов. Есть вот до сих пор целая династия диктаторов в Северной Корее, когда власть передается от отца к сыну, ну, наверное, от нынешнего, может быть, к дочери перейдет. Ничего даже подобного не было у Мао Цзэдуна в Китае, потому что он может быть только один. При всем при том, что у него было несколько жен, у него было много детей, вообще есть его потомки. А что с ними со всеми стало и кто такой Сергей Мао Цзэдунович, давайте мы расскажем в конце. Потому что история необыкновенная, совершенно нетипичная для диктаторов. А сейчас начнем тогда с формирования этого культа личности, с его вот таких специфических особенностей.
Да, с чего все начиналось? Давайте расскажем.
Ну вот буквально, чтобы вот какое-то превозношение Мао Цзэдуна, когда вот он не просто первый из равных, а какой-то особенный уникальный человек, все это начало, наверное, 40-х годов, когда гражданская война в Китае, и как-то подспудно так получается, что вся идеология завязана только на него, на одного. Что вот, ну там же очень большое значение придавалось в окружении Мао Цзэдуна не только военной подготовке, а еще и идеологической, чтобы каждый солдат обязательно должен был проходить политподготовку и не какую-то там политинформацию, а чтобы он еще был политически грамотный, политически подкованный, а здесь какие-то труды. И почему-то так получалось, что все это труды были только одного Мао, который вроде бы как и марксист, но Маркса изучать было совершенно не обязательно. Там упоминался Ленин и Маркс, а дальше все вот в такой вот в китайской, соответственно, специфике, потому что пролетариев вроде как нет, терминология вся не очень понятная, люди, которых упоминают Маркс и Ленин, вообще никому в Китае толком были непонятны. Но для этого, для всего вот и был такой теоретик, который все сам мог написать, свои вот эти догмы, почему вот у нас, почему нам не нужны пролетарии, а хватит нам крестьян, почему вот мы идем таким путем, и все это был один только Мао. И, соответственно, конечно же, и тогда же появились первые недовольные, что у кого-то, может, тоже были какие-то свои идеи или представления. И именно тогда Мао Цзэдун, как вот ловкий, очень способный интриган, начал расправляться со всеми вот такими несогласными или с недовольными, потому что он может быть только один. Поначалу пусть как только теоретик, но тем не менее все, больше никто не нужен. Вот тогда стала складываться эта история маоизма. Что для любого диктатора, мы уже не раз упоминали, это очень важно, чтобы твоим именем было названо целое направление. Какой-нибудь диктатуре, вот говорят, маоист. И уже более-менее понятно, о чем это идет речь. Ну так вот, но идеология, соответственно, раз вот ее изучают, раз вот он наш светоч вот в области науки, то почему-то так получалось, что уже с 40-х годов он и на первой полосе газет, тех, которые коммунисты издавали. А потом почему-то так получается, что, собственно, идеи Мао Цзэдуна, они и ложатся в основу идеологии коммунистической партии Китая. Но здесь вот что-то, может быть, роднит с Лениным, но, тем не менее, там активно упоминался Маркс, и все-таки не так вот буквально. А у Мао Цзэдуна все вот именно с его именем получалось непосредственно связано. Ну и получается, что уже после 47-го года, когда коммунисты одержали полную победу в гражданской войне, вот начинается это развитие культа личности до вот каких-то небывалых высот, после вот вроде такого формирования и становления, когда постепенно забываются и прочие герои гражданской войны, и те, которые были вроде бы как рядом с Мао Цзэдуном, а только вот он, может быть, один И так его, в принципе, потом мы, ну, мы привыкли к словосочетанию «великий кормчий». И действительно, это так все буквально и переводится. Наш рулевой великий кормчий. И вот, не знаю, правда ли это буквально, потому что не умею читать по-китайски иероглифы, но якобы вот иероглиф «великий» до сих пор вот буквально зарезервирован за Мао Цзэдуном. И если вот звучит кто-то «великий», то это может относиться только непосредственно к нему. Но мы там подробнее про это дальше расскажем. До сих пор никакого развенчания культа личности не произошло. До сих пор в Китае Мао Цзэдун – это вот такое полубожество, которому многое прощается. А возвращаясь, соответственно, вот в конец 50-х годов, когда Мао Цзэдун начинает воплощать свои вот эти вот безумные идеи в жизнь, так вот постепенно складывается традиция, что на первой полосе главных китайских газет, ну, по-моему, вообще всех газет, обязательно должен быть его портрет. Вот что ни день, то портрет Мао Цзэдуна и какая-нибудь важная его там колонка. Ну, как правило, из цитат, не то чтобы он там каждый день должен был это писать, там накопилось у него всяких мыслей, в основном банальных достаточно. Но, тем не менее, чтобы вот каждый китаец, увидев газету, непременно увидел на первой странице портрет великого кормчего. Соответственно, Мао Цзэдун попадает в песни, попадает на картины, на открытки, на любые изображения. Если в кинотеатре показ, то перед этим документальный фильм, в котором тоже обязательно будет Мао Цзэдун, то есть он вот такой начинает всепроникающим становиться человеком. И дальше все это только разрастается, потому что в каждом доме должен быть портрет Мао Цзэдуна. На каком-то этапе печаталось его изображение больше, чем было граждан Китая, больше миллиарда. Соответственно, но это дома. Нужно ходить на каком-то этапе по улице уже со значком Мао Цзэдуна. То есть поначалу это какой-то, может быть, энтузиазм. Это нигде не было прописано. Вот буквально, что ты обязан носить этот значок. Но потом получается, что если ты идешь без значка, то ты что же, это враг, что ли, какой-то? Ну, дальше там хунвейбины уже могли и побить. Если вдруг кого-то видят без значка или едет велосипедист, а у него к велосипеду не прикреплен к рулю портретик Мао Цзэдуна, тоже все это какая-то, соответственно, преступная такая подрывная деятельность. Тоже могут побить, а может и могут и покалечить, а могут и вовсе убить. Ну и вот как кульминация этого всего развития, доведенного до абсурда, мы про это тоже рассказывали, это ближе уже к 60-м годам, это цитатник Мао Цзэдуна. Тут опять-таки трудно привести какой-то аналог, потому что, по сути, эта вот красная книжечка, куда собраны главные изречения Мао Цзэдуна, она же стала такой вот своеобразной Библией. И тиражи на каком-то этапе, пока вот издавалась эта красная книжечка, ну и до сих пор, кстати, издается в Китае, они превосходили Библию по своим масштабам, по своим объемам. Тоже счет там суммарно шел на миллиарды. Здесь, опять-таки, ну не было ни у кого и близко ничего подобного. Все-таки до какой степени не превозносили бы Сталина, например, да, но вот с ним нам, наверное, удобнее всего сравнивать, и культ личности, и всепроникающий был. Но не было такого, что вместо всех книг на свете хватает только одной красной книжечки цитат Сталина, например, да, который надо заучивать, всегда носить с собой, чтобы она дома всегда у тебя была, а потом, если к тебе ворвались в квартиру хунвейбины и книжечку не нашли, чтобы ты не удивлялся. Или вот когда они входят куда-нибудь в общественный транспорт хунвейбины в Китае и, ну, начинают какую-то цитату, а ты должен ее закончить. И если ты вдруг что-то замешкался, не сказал, а еще чтобы хором все пассажиры это прочитали, тоже практиковалось, да, там в поездах, например, то опять-таки, ну, может легко последовать расправа. Так вот, ну не было такого безумия даже при всей совершенно вот тоже дикой ситуации с культом личности Сталина. Не обязательно было ходить со значком Сталина, и не было никакого цитатника. Ну а как мы рассказывали, на каком-то этапе цитатник у хунвейбинов, он же стал еще и таким орудием, когда он в твердой пластиковой обложке, чтобы кто-то неправильно цитату процитировал, не вспомнил или еще чем-то провинился, а ты этой же книжечкой его по голове и дубасишь, до крови там, да еще и можешь его в итоге убить. Опять-таки, трудно вот какой-то аналог найти. И, или вот на каком-то этапе тоже, но это в Китае, еще при живом Мао Цзэдуне, опять сложно представить, да, любые диктаторы любили вот массовое свое собственное такое возвеличивание или почитание. Всегда приятно где-то подняться на трибуну, а перед тобой миллион твоих верных почитателей, построившихся. Ну вот у Гитлера, например, это, да, вот съезд в Нюрнберге. Там все построены, все строго. Ну, Сталин не очень любил публичные, вот, ну, такие, чтобы были неконтролируемые сборища, но тем не менее, вот он на трибуне Мавзолея, а мимо него идут ликующие толпы, где-нибудь там на 7 ноября или на 1 мая, он рядом с другими членами Политбюро, но один среди них, не один сам по себе, и вот все машут руками. А в Китае все это было доведено до вот тоже невероятных величин, когда вот эти вот сборища публичные, явление Мао Цзэдуна где-то, это вот явление Бога. Это в чем-то может быть сравнимо вот даже с, ну, это не совсем, наверное, культ, а когда истерия или психоз вокруг поп-звезды. А у Мао Цзэдуна, причем уже у 70-летнего, это было вот явление молодежи, когда вот собираются эти все визжащие, орущие молодые люди, и вот где-то там вот вдали на трибуне появился Мао Цзэдун, и они сами себя доводят, вот там катаются по земле, визжат страшно, орут. Это, ну, Гитлеру бы, наверное, даже не понравилось. Что это такое? Где дисциплина? Где вот, чтобы все построились? А в Китае это было типично, и Мао Цзэдуну это тоже все очень нравилось. Только что слава поп-звезд, она такая переменчивая, они стареют постепенно, новые кумиры появляются, а в Китае не так. А в Китае Мао Цзэдун до сих пор. Ну, наверное, психоза уже такого нет. Но вот то, что со стадиона, или как вот мы говорили, там, кстати, тоже любопытная метафора, но мало ли кого еще называли солнцем, да, солнце поэзии, например, даже не обязательно, да, чтобы диктаторы были. Ну и Мао Цзэдун, соответственно, наше красное солнце в наших красных сердцах, но чтобы сравнивали людей с подсолнухами, буквально, которые поворачиваются вслед, вот куда вот там Мао Цзэдун, туда и мы подсолнухи, соответственно, безропотно вот будем поворачиваться, потому что, еще раз повторюсь, это вот культ личности такого, ну, по сути, Бога, и Библия про него есть, ну, понятное дело, что везде должны быть, конечно же, статуи, что куда ни шагнешь, и везде будет Мао Цзэдун. Или, ну вот и возвращаясь, соответственно, к этой, все же по нарастающей должно идти.
Перед тем, как от обобщений перейдем к истории, я еще напомню нашим зрителям и слушателям. Подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, это очень просто. И это поможет вам найти другие программы из цикла про Мао Цзэдуна. Предыдущие, это завершающие. Ну и, конечно же, проверьте, стоит ли у вас колокольчик рядом с названием канала. Если он у вас включен, вы точно ничего не пропустите.
Вот 60-е годы, когда все это опять превращается, ну, в какое-то безумие. Еще раз вот, ну, давайте проводить какие-то аналогии со Сталиным. Да, действительно, культ небывалый. Да, на изображениях Сталин всегда должен быть выше, больше, главнее, первее. Но, тем не менее, невозможно было бы представить, например, чтобы достаточно в школах было бы изучать только стихи Сталина. Сталин тоже в юности что-то пытался писать, потом это дело забросил. Ну, мало ли, там вспомнили бы или заместо него придумали бы что-то. Тем не менее, ну, никто не выкидывал из школьной программы Пушкина, Лермонтова или прозу Льва Толстого. А в Китае в 60-е годы, особенно когда вот сам Мао Цзэдун сделал ставку на молодежь, на хунвейбинов, так получалось, что, в принципе, больше изучать никого не надо. Если что, стихи есть у Мао Цзэдуна. Ну, есть, соответственно, у него какие-то произведения политические. Так хватит и этого. Когда начинают сжигать книги всех других поэтов, авторов, как чуждые, бессмысленные, неправильные, буржуазные, которые феодальные, они нас отвлекают. Все это ни к чему. Ну, и как, ну, мы уже рассказывали, когда вот это безумие с хунвейбинами, сам же Мао Цзэдун тоже объявил о том, что в школу ходить не обязательно, с преподавателями надо разобраться. Во всех вузах объявляются бессрочные каникулы, а мы еще бесплатно будем молодежь развозить по стране, чтобы они искореняли измену, все такое вот уже в духе Ивана Грозного, чтобы сами находили предательство врагов, а там как-то вот стихийно и сформируется вот новое такое вот направление, свежее, не отравленное вот этим вот коварством феодализма или капитализма, потому что если ты при капитализме и феодализме рос и жил, то, соответственно, ну, ты уже отравлен. И только вот молодежь может быть чиста. Ну и вот то, что я уже говорил, когда вся вот эта вот молодежь на улицах хватает велосипедиста, если у него нет портретика, врывается в квартиры и дома, устраивает там погромы. И даже если там есть портрет Мао Цзэдуна, почему такой маленький, а почему он не на том месте, а почему он не в каждой комнате, например, находится. Ну и все вот это вот расправы за расправами. Ну как вот такое может не понравиться? Главное, что аналоги сложно какие-то придумать или найти. Ну или там возвеличивание тоже такое вот уже специфическое, с китайской спецификой. Мао Цзэдун же очень гордился, что вот он уже очень возрастной, вроде бы там 70 лет, а переплывает, например, реку Янцзы. Или может там 3 часа плыть, побивая какие-то рекорды. Ну, действительно, у него были определенные способности. Тут тоже вожди обычно любят себя в мундирах. Вот был даже эпизод при Сталине, когда культ личности, вот его снимают мудрым вождем, руководителем. И вот на каком-то этапе еще юность Сталина, битва за Царицын. Мы про это подробно рассказывали, когда был черед Сталина как диктатора. Ну так вот, и в одном из эпизодов, вот он еще сравнительно молодой, возглавляет оборону этого Царицына. И вот он там, как считал и режиссер, и актер, ну, понятно, что его играют актеры атлетического такого телосложения и голый по пояс, соответственно, ну, когда рельефная мускулатура, вот как здорово. И он вот лично там борется с врагами, и в какую Сталин пришел ярость. Что это такое? Как его можно изображать без одежды, без мундира, в виде какого-то античного героя? Все неправильно, все чуждо. Ну, спасибо, если не расстреляли. А тут Мао Цзэдун наоборот, все это лично стимулирует и показывает. При всем при том, что он вроде бы атлетизмом-то не отличался. Был достаточно рыхлый и полный. И тем не менее, вот смотрите, как я переплываю. Ну и опять-таки истерия, ну как я уже рассказывал, там, а если вдруг счастье, и ты прикоснулся к вождю, то месяцами потом руку эту не моешь. А то, не дай бог, вот ее осквернишь, и все, и не будет тебе, соответственно, никакого счастья. Здесь опять, ну какие-то аналогии сложно вспомнить, вот из сравнения с другими диктаторами. Наверное, относительно близким мог бы быть культ Ким Чен Ыров, Ким Ир Сенов в Северной Корее. Но, как я уже сказал, отношение к родне было совершенно другим. Ну, к этому мы доберемся чуть позже, в конце. Ну и здесь вот, соответственно, надо переходить, ну, к наследию какому-то, которое досталось от Мао Цзэдуна Китаю. И здесь тоже все очень отличается.
Да, давайте поговорим о специфике, но перед этим я хочу напомнить всем нашим зрителям и слушателям, обратите внимание, пожалуйста, на сбор, который мы ведем. Для нас очень важны ваши донаты и все способы, которые мы приготовили для того, чтобы вы могли их сделать, они в описании программы. Способы разные, какой-то из них вам обязательно должен подойти. Делайте донаты, пожалуйста, потому что мы полностью зависим в своем финансировании только от вас, ни от кого больше, только от вас, поэтому ваши донаты так важны. А специфика культа Мао, в принципе, уже понятна, но во что все это превратилось дальше?
Ну вот еще при жизни, соответственно, он всегда был на первой полосе любой газеты, невозможно было никуда шагнуть, чтобы с ним не встретиться. Ну, казалось бы, и как это у большинства диктаторов происходило, вот умер деспот, умер людоед, и так или иначе начинается какое-то переосмысление или развенчание культа личности, а с Мао Цзэдуном все совершенно иначе. Причем сами по себе итоги его правления ужасны. Далеко не каждому диктатору удавалось такого, если в пропорциях. Например, конечно, Мао Цзэдун превзошел Пол Пот, ну, в пропорциях по отношению к численности населения, по количеству жертв, то просто по их количеству, чтобы счет жертвам режима шел на десятки миллионов, тут с Мао Цзэдуном никто не может сравниться. Больше, чем Мао Цзэдун, не погубили вместе людей ни Гитлер, ни Сталин вместе взятые, потому что это десятки миллионов людей, которые умерли от голода, которые были казнены или которые умерли в нечеловеческих условиях во время культурной революции или были просто забиты до смерти. И до сих пор даже, ну вот оценочно, как правило, говорят, что вот, вероятно, не меньше 25 миллионов от голода умерло, а возможно, там до 50. Вероятно, не меньше там, миллиона человек было убито в годы культурной революции, но, ну, может быть, там и 10. И вообще, общее число пострадавших так или иначе, ну, все равно там где-то около 100 миллионов касается тех, кого просто отправляли в ссылку, тех, кого могли унизить или обидеть как-нибудь на улице, лишить всяких постов. Еще раз напомним, что это было, ну, травля, которая была организована Мао Цзэдуном, она же всех касалась. Он же такой справедливый, он же не то чтобы выбирает, что вот коммунистов не трогаем, да все как раз-таки с коммунистов и началось. Вот эта вся травля хунвейбинами, огонь по штабам, это же вот Мао Цзэдун все и придумал. Туда вот именно прокравшиеся. Но он, может быть, для борьбы с теми, кто пытался его критиковать, или просто вот проводил такие эксперименты, удовольствие какое-то ему доставляло. Но тем не менее, здесь вроде бы никто не мог сравниться, и все это вот полно живых свидетелей. Мы еще раз напомним, что одним из тех, кто оказался кто серьезно пострадал в годы культа личности Мао Цзэдуна, в годы культурной революции, это нынешний китайский лидер Си Цзиньпинь, который прожил несколько лет фактически в пещере, на кирпичах, полуголодный, чуть не умер в юности, когда его отправили на перевоспитание, как красного принца, как сына влиятельного китайского функционера, ну и функционер, соответственно, тоже пострадал. То есть, казалось бы, просится, что вот деспот умер, теперь мы освободились, как это вот еще и в советских фильмах, в сказках там обычно, да, ну теперь-то уж всю правду-то расскажем, хватит уже вот себя обманывать. И ничего подобного в Китае не произошло, потому что до сих пор культ личности Мао Цзэдуна так или иначе продолжается. После смерти Мао Цзэдуна как раз-таки вроде бы какие-то первые попытки начали звучать, да, давайте вот подведем какой-то итог, что ли. И тем более вот банда четырех, разоблаченные, это вот приближенные Мао Цзэдуна, которые вроде бы и несут ответственность, потому что страна разорена, потому что кто-то должен как-то объясниться, куда делись вот эти вот миллионы жертв, почему вообще в такой нищете живем, что ж такое произошло. Но получалось, что люди, которые пришли к власти, в итоге, ну, в своих интригах, кто кого подсидел, кто кого победил, должны были свалить вот вину за все неудачи и промахи либо на банду четырех, либо на еще каких-то вот отщепенцев. А Мао Цзэдун все равно остался неприкосновенным, все равно остался, ну, как вот придумали они формулу, она до сих пор тщательно соблюдается. Да, были ошибки, да, за это можно критиковать. Сам Мао Цзэдун призывал к самокритике и сам мог признать ошибки. Но ошибок у него 30%, вот мне нравится всегда вот это, вот так вот буквально вот посчитали, вот скрупулезно, а достижений 70%. Значит, в целом правление его, безусловно, положительное. И дальше все очень напоминает оправдание всех безумных поступков Иосифа Сталина. Ну и в современном Китае тоже все это критиковать можно. Но только вот то, что разрешено, тоже с какими-то оговорками, тоже какие-то перегибы на местах, головокружение от успехов. А в целом, ну и что каждый раз звучит, что вот почти дословно повторяет оправдание Сталина. В войне выиграл, победу одержал над проклятыми врагами, потому что Китай был в кольце врагов, потому что под конец империи он был в униженном состоянии, а потом вот еще война с Японией, причем мы уже рассказывали, войну с Японией вообще-то, конечно, к победе над Японией Мао Цзэдун имеет самое последнее отношение, он там этим практически не занимался, но в гражданской войне и тоже такой специфический культ, потому что в гражданской войне Мао Цзэдун был на стороне добра, а были вот какие-то враги до сих пор там на Тайване, буржуазия недобита, и все это повторяют сейчас, потому что сейчас Китай это, конечно, абсолютно буржуазная экономика. Да, под руководством Компартии, но это, конечно, все сплошной капитализм с частной собственностью. Но, тем не менее, в учебниках, как ни в чем не бывало, будут рассказывать, что Мао Цзэдун, он был за простой народ, он был за справедливость. А до Мао Цзэдуна никакой справедливости не было. Простой народ угнетали, не было никаких шансов. Были вот помещики, ну, капиталистов там в европейском понимании с трудом можно было представить, но тем не менее. А Мао Цзэдун, он был за простой народ. И до сих пор в китайских школах дети должны учить какие-то стихи, какие-то песни о Мао Цзэдуне, стихи его заучивать. Но сейчас, слава богу, книги все не сжигают, но объясняют, кстати, и оправдывают. А почему? Ну ладно, хорошо. Сжигали книги буржуазных авторов, сжигали книги феодальных авторов. Но зачем, например, вот в таком количестве разрушали фарфоровые вазы или уничтожали старинные картины, изображения, артефакты, бесценные вообще, которым там сотни лет. И тоже на это все было объяснение, сейчас тоже оправдывают. Так а что было проку от этих вот фарфоровых шикарных ваз? Они же все равно стояли только в домах знати, в домах богачей, а простой крестьянин так их и не видел. Так и какая разница? Он и раньше не видел, так и сейчас и не увидит. Ну, сейчас увидит, конечно, а вот в эпоху правления Мао Цзэдуна, да, может, это и какая-то ошибка была, но она тоже по-своему оправдана. Ну, это ладно, там, хорошо, там, что победил в войне. Но вот этот аргумент, который тоже за Сталина все время в оправдании Сталина звучит, и Мао Цзэдун тоже оправдывают. Оставил страну с атомной бомбой. И действительно, вот несмотря на все вот это вот безумие, когда ученых убивали просто вот физически, потому что ерундой какой-то занимаются. На земле работать надо, перевоспитанием заниматься трудовым, а не то, что там сидят какие-то книжные черви, что-то там сами себе придумывают, какую-то занятость. Причем это при всем при том, что сам Мао Цзэдун долго работал библиотекарем. Как вот еще бесплатно книги читать и не работать? очень, еще раз напомним, что Мао Цзэдун очень не любил лично физический труд. А при всем при том, сколько вот миллионов людей отправлял на трудовое перевоспитание в какую-нибудь глушь, на бесполезные, жуткие работы за какой-нибудь там нищенский паек. Но так вот, но тем не менее, вот с атомной бомбой умудрился свою страну оставить. Вот ведь достижение какое-то. Не то, чтобы все были сыты, или то, чтобы вот разбогатели, в отдельных домах живут, с атомной бомбой. Ну, то, что вот и повторяют, соответственно, в оправдание Сталина. Или еще один аргумент, тоже тут со Сталиным очень роднит, насколько вырос уровень грамотности в Китае. Потому что вот когда он пришел к власти, ну, почти все там крестьяне, и 80% из них точно не умеют читать, на китайский еще в какой-то степени, может, и посложнее, когда надо выучить, ну, минимум 3000 иероглифов. Так вот, а вот все стали грамотными. Но опять-таки, это все всегда приходится сравнивать. А что, если бы победили бы, к власти бы пришли чанкайшисты, что, все остались бы неграмотными разве? Вот где какая-нибудь раз это буржуазная страна, где все поголовно неграмотные? Но неважно, все это как достижение, но мы-то знаем, почему. Почему и Сталину, и Ленину тоже было важно, чтобы вот идеологию свою, чтобы вот им приносить правильные книги, или как вот ты будешь поколачивать крестьянина за то, что он не прочитал цитатник Мао Цзэдуна, если он неграмотный. Для начала надо сделать его грамотным, а потом вот уже, соответственно, расправляться с ним, если он в какой-то цитате там ошибся. Ну вот, ну и вот совсем с этим, вот с оправданием все получается и сходится. Да, были какие-то ошибки, но победил в войне, с атомной бомбой страну отставил, грамотными все стали. Ну и справедливость, конечно же. И, конечно же, вся вот эта история, что порядок навел. При всем при том, как вот мы рассказывали, особенно в эпоху культурной революции, какой чудовищный хаос творился в Китае, но вот так вот открыто вы сейчас в Китае не сможете где-нибудь там по телевидению с этим выступать или какую-то толстую книгу написать. Можно критиковать только отдельные недостатки, которые уже 100 раз были озвучены, и все. А дальше, вот опять возвращаясь, соответственно, к истории вот уже нынешнего Китая, культа личности, какое, ну вот, достижение Мао Цзэдуна, с которым никто, по-моему, не может сравниться, потому что после очередной реформы денежной, этого не было даже при самом Мао Цзэдуне, на всех купюрах, юанях, ну там немножко сложнее система, но неважно, вот все банкноты, и там обязательно будет портрет Мао Цзэдуна. Такого не было при нем. То есть он где-то на каких-то купюрах мог с кем-то появиться, героев там Великого Похода. А так там в разные периоды времени были рабочие, крестьяне, на денежных знаках китайских я имею в виду, какие-то народности были, ну, что вот тоже демонстрировать надо было единство общего китайского народа, когда можно носить какие-то элементы. Да, можно, даже нельзя носить, но изображения какие-то, национальные одежды, но все, конечно, должны говорить на едином мандаринском диалекте, все должны поклоняться единому идолищу в виде Мао Цзэдуна. Но вот на денежных купюрах, в общем, не только был Мао Цзэдун, а теперь только Мао Цзэдун. И этого нет, например, в Северной Корее. Там только на каких-то крупных купюрах могут быть вожди, а на мелких тоже рабочие, крестьяне, какие-то достижения. Здесь вот единственный аналог, это может быть вот только валюта Монголии, где на всех купюрах Чингисхан, как ни странно, не Чойбалсан, например, да, или не Сухэбатор, ну вот эти коммунистические диктаторы, а именно Чингисхан, еще один средневековый, правда, уже людоед и чудовище, но вот он на всех купюрах. А здесь вот как будто бы такой сравнительный современник, и это до сих пор, это вот сейчас, если вы приедете в Китай, вам в руки попадут наличные, то есть то тоже то, без чего, ну, трудно представить жизнь современного человека, несмотря на развитие карточек или цифровых платежей, на всех деньгах будет Мао Цзэдун. И статую его в современном Китае даже стало больше. Где-то они устанавливаются, где-то их в честь какой-нибудь годовщины победы в войне, что опять-таки все это очень роднит современную Россию, ну или просто в связи с его днем рождения очередным, где-нибудь что вот поставят какую-нибудь красивую статую великого кормчего. Понятно, везде будут портреты, понятно будет на площади Тяньаньмэнь, главной площади в Пекине при входе в запретный город тоже огромный портрет Мао Цзэдуна. Как такое может быть в капиталистическом современном Китае, понять трудно. Но так вот оно все и есть с этим вот безумием и с этим вот культом. И когда произойдет настоящее развенчание, пока представить сложно, потому что в Китае все стабильно. И еще раз повторюсь, у власти в виде вообще такого тоже диктатора находится человек, лично пострадавший в эпоху Мао Цзэдуна, ну тоже уже возрастной. Но вот он получается представитель того самого поколения, которое любит повторять, что и солнце раньше ярче светило, а солнцем тогда был Мао Цзэдун, и трава была зеленее, и суставы-то не болели, значит вообще все раньше было хорошо, не то чтобы сейчас. Еще раз повторюсь, в современном Китае вот критиковать Мао Цзэдуна вот так вот буквально, кроме разрешенных отдельных ошибок, невозможно. Никакого развенчания культа личности не произошло.
Мы примерно в середине нашей программы находимся, и я хотел бы еще раз напомнить о том, что мы очень хотели бы, чтобы вы подписались на наш канал «Ищем выход», чтобы вы поискали нас в Телеграм. Мы там точно так же называемся «Ищем выход». И у нас там что-то вроде расписания, которое позволяет вам не заблудиться в том, какие программы у нас сейчас выходят. Ну и самые интересные из этих программ, новости у нас там есть. Подписывайтесь на нас в Телеграм, а здесь не забывайте поставить лайк этой программе и проверьте, нажат ли у вас колокольчик рядом с названием канала. Это тоже позволит вам ничего не пропустить. Ну и, конечно же, ищите другие программы из цикла «Диктаторы». У нас не только про Мао несколько последних программ, а до этого много разных диктаторов было. Мы про всех них рассказывали. Сталин сегодня упоминался, но помимо этого были программы и про Ленина, и не только про российских. В общем, поищите, там много всего интересного.
Потому что еще при жизни, если уж вот какую...
Мировой маоизм, да,
Да,
мировой
если уж
маоизм.
как-то и вмешивался Мао Цзэдун во внешнюю политику, то все это тоже было по-своему разрушительно. Если бы не Мао Цзэдун и не его вмешательство в войну в Корее, например, то, возможно, никакой коммунистической Северной Кореи, так называемой Корейской Народно-Демократической Республики, которая не республика, не народная, не демократическая, ее бы не было. Это Мао Цзэдун туда отправил миллион так называемых добровольцев, которые вот позволили коммунистам сохранить власть на севере. Под контролем международных сил осталась только Южная Корея. Ну и теперь мы видим пропасть, которая их разделяет. Или, если бы не Мао Цзэдун, то неизвестно, смог ли бы прийти к власти Пол Пот. А это людоед номер один. Вот человек, который уничтожил до трети населения собственной страны, очень похоже, кстати, на Мао-экспериментах, что города не нужны, не нужно вообще ничего читать, ничего изучать, всем нужно рыть каналы, работать на земле, а опора на молодежь, на тех, кто не отравлен вот этим тлетворным буржуазным влиянием, тоже вот на подростков, поэтому вот они пусть, так как патронов не хватает, пусть они забивают просто вот деревянными дубинами всех, кто нам не нужен, лишних людей или вот каких-то вот заподозренных в симпатиях к буржуазии. Все вот это было бы невозможно в Кампучии, в Камбодже без Мао Цзэдуна, потому что он оказывал всемерную поддержку. И, ну, тоже вот у нас была подробная передача про Пол Пота. Просто забавно, кто с ним в итоге расправился. Расправились с ним вьетнамские коммунисты с марксистом кампучийским Пол Потом. Что не помешало, но это уже просто, правда, после смерти Мао Цзэдуна, китайским коммунистам напасть на вьетнамских коммунистов. Ну, то есть вот все вот это международное влияние, сколько от него зла. Просто у Мао Цзэдуна в силу нищеты и бедности Китая, который он сам же и разорил, ресурсов было мало. Но везде, где он мог вмешиваться, в Африке или в Латинской Америке, поддерживать террористов, именно вот террористов и убийц, он на это на все, конечно же, влиял. Как минимум автоматы куда-то отправить. Поэтому вот это вот международное влияние Мао Цзэдуна тоже, оно само по себе ужасно. И в некоторых странах как раз-таки никаких иллюзий вроде бы про Мао Цзэдуна не питают, сколько от него было зла. Но при всем при том, именно вот в Европе у него было очень много почитателей, очень много вот, ну как вот их называют, интеллектуалов, то есть людей, которые посвятили свою жизнь науке, чтению, написанию книг. И здесь вот, ну, наверное, самый известный из таких вот маоистов, который, кстати, вот до конца жизни так вот и вроде бы не покаялся в каких-то своих ошибках, это Жан-Поль Сартр. Известный французский философ, ну, понятно, такого левого направления, за простой народ, который открыто много раз говорил, что Мао Цзэдун – это выдающийся революционер, который вот действительно как вот всколыхнул огромную страну, какой он придал импульс вот народным массам. И более того, Жан-Поль Сартр восхищался всем безумием, которое творилось в эпоху культурной революции, хунвейбинами, потому что это вот такая прекрасная народная яркая стихия самоорганизации народа, потому что народ, он же вот столетиями был обманут, находился под контролем, под влиянием то церкви, то феодалов, то буржуазии жестоко подавлялся, вот никакие инициативы не были разрешены, а теперь посмотрите, как в Китае все хорошо. И, соответственно, и супруга, подруга Жана-Поля Сартра тоже этим восхищалась, причем они ездили в Китай. Обычно у многих интеллектуалов отрезвление наступает вот после посещения, да, вот, но это особенно было как раз с Советским Союзом, очень ярко распространено. Когда французские коммунисты приезжали в Советский Союз помогать переводить труды Ленина на хороший французский литературный язык, а потом вот сыра камамбера не купишь, нигде не найдешь бургундского в магазине почему-то, а еще и вот перебои с горячей водой, хотя ты вроде бы в хорошей гостинице живешь, и хочется как-то обратно во Францию, где еще и виноград растет. А здесь что-то удивительное происходит. Сартр вроде бы побывал в Китае, а ему все понравилось. А потом, когда вот уже, ну это тоже знаменитое событие европейской истории уже конца 60-х годов, такая вот, ну по сути, бунт молодежи, революция, вот это студенчество в Париже, которое в Сорбонне изгоняет преподавателей, хватит нам преподавать какую-то старую замшелую ерунду, хотим вот перемен, хотим вот революцию буквальную, в том числе вот и культуре, по опыту Китая. И единственного человека из вот, ну, так условно, взрослых, из преподавателей, которого студенты в Сорбонне запустили внутрь, это Жан-Поль Сартр, который приходит им восхищаться и фактически готов вот оправдывать вот их вот этот вот бунт, в том числе, который выплескивается на улице, когда надо почему-то поджигать машины, бить витрины, переворачивать полицейские автомобили и вообще устраивать вот хаос. Потому что это вот стихия народных масс, как это здорово, как прекрасно. И еще раз повторюсь, были и другие, почему-то вот во Франции особенно, маоисты, которые восхищались Мао Цзэдуном, но потом как-то старались откреститься от этих последствий. Вроде бы, ну вот уже все, сложно спорить с тем, вот, что известно, сколько людей умерло от голода, сколько людей было из интеллигентов, из ученых забито до смерти, но не Жан-Поль Сартр, который все равно продолжал им восхищаться. И до сих пор маоизм достаточно популярен. Есть целые сайты, есть вот группы в социальных сетях, которые изучают труды Мао, которые считают, что да вообще в нынешнем Китае все извратили, все его идеи. А вот тогда, в 60-е годы, все было правильно, все было хорошо. С этим вот маоизмом головного мозга, к несчастью, до сих пор все относительно в порядке. Дело даже не в том, что культ личности в Китае не развенчали, потому что сколько бы ни развенчивали, и до сих пор, и мы пытаемся объяснить, сколько зла, сколько несчастья принес Сталин и своей стране, и вообще Европе, и всему миру, но с почитателями у него все в порядке. Ну и похожая история у Мао Цзэдуна, ну тем более, что никакого трибунала над его преступлениями не произошло до сих пор, статуи везде остаются, ну и трибунал над преступлениями Сталина и сталинизма тоже не происходило.
Давайте теперь поговорим о семье Мао и о его потомках, о его детях. Но перед этим я еще раз напомню о том, что у нас идет сбор на поддержание деятельности нашего канала. Обратите внимание, в описании программы есть все способы, которыми вы можете в этом сборе поучаствовать. Те деньги, которые вы считаете возможным потратить на прессу, вы можете отправлять и нам. Я надеюсь, для вас это не очень значительная сумма, а для нас это имеет огромное значение, потому что мы полностью зависим от финансирования с вашей стороны, других источников у нас нет. Делайте донаты, пожалуйста, и принимайте нашу огромную благодарность. Семья и потомки Мао. У него ведь четыре жены, ну вот прям официальных жены. Последняя из них вошла в банду четырех, но кто-то из его предыдущих жен, по-моему, Мао даже пережил.
Ну, погружаясь, соответственно, в специфику семейных отношений Мао Цзэдуна, здесь тоже, ну, какие бы ни были бы живодеры у власти, если у них есть дети, ну, трудно представить, чтобы вот до такой степени они могли к своим потомкам оставаться равнодушными. Или в любом случае, ну, кому еще власть оставить, как не своему отпрыску? Это старинная традиция. Еще раз вот вернемся к опыту Северной Кореи. Ну или как-то худо-бедно, все равно о преемниках надо думать. А здесь Мао Цзэдун, он же бог, он солнце. Солнце может быть на небе только одно, Какой может быть преемник у Солнца? Он вообще об этом никогда не переживал, а вот с его родственниками, личной жизнью, там специфическая история, потому что он, получается, одно несчастье приносил всем своим близким. Но для начала просто про ближайшую родню, потому что он был в многодетной семье, не меньше 4 его братьев и сестер, по-моему, 3 брата и сестра умерли еще в детстве. То есть, наверное, все-таки все не слава богу было там со здоровьем и с... Ну, наверное, с антисанитарией что-то, но тем не менее еще 2 брата и сестра пережили детство, оказались вот вроде бы рядом с Мао Цзэдуном, когда он становился уже политическим деятелем, и никому он тоже счастья не принес. Кто-то из них там умер раньше от болезни, но вот один из его братьев, который был рядом с ним, идейный коммунист вроде бы, не прекословил никогда старшему брату, а в 43-м году был замучен, убит, запытали его, но это годы больше гражданской войны. Еще раз повторюсь, Мао Цзэдун в последнюю очередь боролся с японскими оккупантами, а больше вот с Чан Кайши. И даже Советский Союз не смог их объединить никак. Так вот, его брат в итоге тоже был замучен, запытан и убит, и, судя по всему, все-таки даже не Чан Кайшистами, а где-то вот внутри вражды вот этой вот среди коммунистов китайских. Ну вот вы уже упомянули, что у него было как минимум 4 официальных жены, и тоже никому он счастья не принес. Ну ладно, на первой его женили без его согласия. Он там как молодой бунтарь вообще против воли отца пошел, тем более, что девушка еще там постарше была, просто прогнал ее из дома, и все, с ней никогда не жил. Но, например, вторая жена его попала тоже в руки чанкайшистов и была просто убита ими. Никак не смог Мао Цзэдун почему-то ее спасти или защитить. Третья жена, от которой у него, судя по всему, и больше всего детей и было, как-то была отправлена им на лечение в Советский Союз, а потом, когда вернулась, узнала, что он ее уже бросил, и у него есть уже 4-я жена. И где-то потом в безвестности, ну да, она действительно пережила Мао Цзэдуна, но где-то там на задворках истории уже прозябала. Вроде бы на вершине власти оказалась его 4-я жена, Дзянь Цинь, которая была вот его правой рукой, которая действительно вот оправдывала все преступления культурной революции, которая, в общем-то, возглавила всю эту идеологию, довела ее даже до какого-то абсурда, что опера может быть только такая, если она вот ею и написана, а больше никаких и не надо. А оперы все про Мао Цзэдуна. Соответственно, в театрах или постановки какие-то театральные могут быть, но это больше вот даже не в нашем представлении, да, какое-то повествование, какая-то драма, а только вот лозунги выходят на сцену, люди с красными флагами, с плакатами Мао Цзэдуна, на речевке произносят вот такое шоу. Вот и все. Вот это разрешено, вот это можно. То есть вроде бы ничем не могла вообще никак провиниться. А в итоге, уже после смерти Мао Цзэдуна, была причислена к так называемой банде 4, обвинена во всех смертных грехах. По-моему, кстати, единственная, кто на вот этих публичных судах никакой вины не признала. То есть на них-то пытались свалить вину за все несчастья, проблемы, беды, а еще и за то, что они Мао Цзэдуна хотели погубить, отравить, от власти его отодвинули. Вот ведь какие злодеи. В том числе вот его четвертая, самая главная, самая вроде бы возвышенная им жена. Ее приговорили к смерти, вроде бы помиловали, пожизненное заключение, и в итоге из тюрьмы все-таки выпустили. И вот тут, когда она оказалась на свободе, в 77 лет она и повесилась. То есть вот и здесь, но Мао Цзэдун, правда, уже был мертв, никакой неспокойной старости, никакого почтения, а только вот беды и несчастья. Сколько точно было детей у Мао Цзэдуна до сих пор неизвестно. Там какая просто история. Он же к детям относился, он к детям был совершенно равнодушен. И когда начался, например, Великий поход, и идут они целый год, и вдруг его жена еще кого-то родила, а ребенок вроде как обузан, только оставим где-нибудь здесь местным крестьянам, или просто маленький ребенок, ну что ему мучиться. И потом впоследствии этих детей не нашли. Как минимум двое, вот было точно известно, что где-то по пути были где-то в крестьянских семьях оставлены, что с ними стало дальше, неизвестно. Но были и дети, судьба которых прослеживается достаточно хорошо. И, наверное, самый известный из детей – это сын Мао Цзэдуна, который в Советском Союзе был известен как Сергей Цзэдунович Мао. Ему просто, наверное, повезло, что на каком-то этапе, в конце 30-х годов, в 36-м, Мао Цзэдун смог переправить юношу в Советский Союз, в Иваново, в интернат для детей различных коммунистов, где он, конечно же, выучил русский язык, погрузился в марксизм. И в итоге вот там сохранилось его письмо, например, уже после начала Второй мировой войны, после 41 года, когда он просится на фронт, что вот я молодой китаец, целиком за марксизм, целиком за Советский Союз, товарищ Сталин, отправьте меня, пожалуйста, бороться с фашизмом. Ну, там Сталин непосредственно ему ничего не ответил, но в итоге определили Сергея Дзедуновича в школу сначала сержантов, в итоге он там стал лейтенантом, политруком танковой роты, политруком. Это же такое вообще для человека в неродной стране, он же должен был, значит, информацию какую-то проводить, но, наверное, не вызывал никакой тревоги и заботы, но в итоге на фронт его так не определили. Где-то был рядом, но не стали рисковать, мало ли как пригодится. Ну и потом, когда Мао Цзэдун победил в гражданской войне, выписал он себе своего сына обратно, тот быстро стал расти в званиях, к 28 годам был уже генералом-майором. Ну, уже, правда, в китайской армии. И вот дальше, опять-таки, когда это культ, когда легенды, когда вот такой еще этот молодой человек одержимый, и вот он просится у отца, там война в Корее, война с империализмом мировым, будем спасать трудовой корейский народ, с коммунистической партией во главе, отправляется он, соответственно, переходит границу в Северной Корее, но он, правда, там был не командующим, а одним из переводчиков, и вот не в бою погиб, а во время американской бомбардировки напалмом, это 50-й год, соответственно, ну и вот он разбомбили там один из штабов и погиб, соответственно, Сергей, ну это я его так называю, так проще нам всем воспринимать, да, Дзедунович, и дальше целая легенда. Вот как это все преподносилось и потом с удовольствием повторялось, когда, это, кстати, не сразу произошло, далеко, к Мао Цзэдуну, ну как вот с непокрытой головой приходит командующий и говорит, товарищ Цзэдун, товарищ Мао, произошло ужасное, ваш сын погиб, по моей вине, как командующего, я не доглядел, я не досмотрел, готов понести любое наказание, делайте со мной, что хотите, готов уйти из генералов в рядовые, готов к любой расправе, вот, слушаю вашего слова. А Мао Цзэдун ему отвечает, ну, это все, соответственно, попало в учебники, фильмы, нет, погиб не мой сын, а погиб боец, погиб красный командир, погиб на войне, поэтому будем, если и вот о чем печалиться, только о смерти бойца, а для меня весь вот мой народ, все для меня равны. Но это в какой-то степени напоминает легенду про Сталина, который говорил про своего старшего сына Якова, якобы, что там можно было поменять его на захваченного в плен фельдмаршала Паулюса, да, а он якобы говорил, я солдат на генералов не меняю. Но это все немножко мифология. А здесь вот с Мао Цзэдуном, ну, при всей при этой мифологии, но тоже вот как все прекрасно ложится. И какой вот справедливый товарищ Мао Цзэдун, и никого не выгораживал, и своего, ну, в какой-то степени, наверное, лучшего и главного сына, и какого вот правильного, и марксиста, и не побоялся отправить на войну, и тот вот и погиб. А Мао Цзэдун не дрогнул, а только вот передал вот такое напутствие. Главное для нас вот бороться за свободу, за справедливость, с мировым империализмом. Безумие, казалось бы. Но там памятники, кстати, есть. Он похоронен в Северной Корее. Этот Сергей Дзедунович, там есть памятники, есть какие-то мраморные статуи. И все это вот до сих пор тоже вот в современных учебниках китайским детям рассказывают, как вот пример такой вот правильной справедливости. Про остальных детей известно либо меньше, либо судьба их сложилась несчастливо и неудачно, потому что есть у Мао Цзэдуна, соответственно, и внуки. Но как опять-таки все это ставят Мао Цзэдуну в такую заслугу? Ведь никого нигде не посадил на какой-нибудь вот важный пост, нигде вот только ради родства не назначил каким-то министром, а вот кто-то на заводе мог работать, кто-то каким-то быть служащим, да, простые люди. Ну и что? Что вот они, ну вот племянник, например, у него тоже был вроде бы племянник, то есть одержимый коммунист, готов был оправдывать любые преступления Мао Цзэдуна. А потом, вот уже после смерти Мао, ну и до этого-то ему доставалось, все, там тоже был обвинен во всех смертных грехах, причислен как сочувствующий к банде четырех, отправился работать на завод, и все вот пошло прахом, и никакие пионеры к тебе не приходят и не, и не просят, расскажи нам про своего дядюшку Мао Цзэдуна, какой это был великий человек, а ты вот, вот такой вот уже седовласый, ходишь вот на встречи с юношами и рассказываешь, ну как у нас-то было, да, я Ленина видел, такой вот обязательно должен быть где-то культовый персонаж, вот, а в Китае ничего подобного. Нет, ты там наоборот, слишком себя там возомнил о себе слишком много, а солнце у нас на небе может быть только одно. И все вот это вот продолжается до сих пор. Ну и чтобы, может быть, вот под конец, тоже просто я увидел в комментариях, спрашивают, а почему мы не рассказали, как переводится имя, ну, фамилия, получается, да, Мао, то, что вот всем известно. Ну, вот это вот можем рассказать для завершения.
Может быть, мы, кстати, вообще прибережем этот сюжет для ответов на вопросы. Мы же еще посмотрим, что у нас там. Вы, дорогие наши зрители и слушатели, пишите нам в комментариях к этим программам. Я уверен, что есть о чем поговорить. Давайте на этом поставим точку. Я только еще раз попрошу вас, во-первых, подписаться на наш канал, во-вторых, поставить лайк этой программе, а в-третьих, посмотреть другие выпуски, потому что как-то будет странно, если вы смотрите про наследие Мао, а про его жизненный путь вдруг пропустите. Ну и подписывайтесь на нас в Телеграм. Заканчиваем на этом. Здесь был петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
Да, ждем ваших комментариев. Обязательно мы все прочтем. На самые интересные вопросы обязательно ответим. А сегодня прощаемся. До свидания. Всего доброго.